Глава 16. Лючана. Он обнаружил Лючану в офицерском клубе союзнических войск. Ее спутник, пьяный майор из австралийско-новозеландского корпуса, дал ему возможность с ней познакомиться, потому что ушел дурак к своим приятелям у стойки, которые пели там хором какую-то похабщину. «Потанцевать с вами я не откажусь», — сказала Лючана, прежде чем Ясариан успел открыть рот. «Но в постель вам затащить меня не удастся».
«А кому это нужно?» — спросил Ясариан.
«Вы не хотите уложить меня в постель?» — с удивлением воскликнула Лючана.
«Да и танцевать с вами не хочу».
Она взяла его за руку и повела на танцевальную площадку. Танцевать она умела еще хуже, чем он, но отдавалась музыке с таким естественным удовольствием, какого он никогда ни у кого не видел. И они отплясывали лихой джиттербак под завывание музыкального автомата, пока у Ясариана не начали подкашиваться ноги. И тогда он утащил ее с танцевальной площадки, чтобы сесть за столик, где подвыпившая девица, которая по всем статьям была словно бы предназначена для него судьбой, сидела в распахнутой атласной блузке, обняв Аафры, и вела нарочито постельный разговор с Хьюплом, Ором, Крохой Сэмпсоном и Обжорой Джо. Когда они уже подходили к этой теплой компании, Лючана вдруг резко толкнула Ясарина так, что их обоих пронесло мимо, и они сели за соседний столик одни. Высокая, пышногрудая и грубоватая, но удивительно миловидная и кокетливая, Лючана весело сказала: «Пообедать с вами я не откажусь, но в постель вам затащить меня не удастся».
«А кому это нужно?» — с удивлением спросил Ясарин.
«Вы не хотите уложить меня в постель?
Да и обедом вас кормить не хочу».
Она вывела его на улицу, и они спустились в подвальчик со множеством хорошеньких, явно давно знающих друг дружку девиц, которые весело щебетали, обращаясь к своим спутникам, слегка смущенным роскошной обстановкой офицерам из самых разных стран. В этом ресторане получали продукты с черного рынка. Кормили посетителей шикарно и задорого, а завсегдатаями тут были скоробогатые, весело возбужденные молодцы, все как на подбор лысоватые, дородные и решительные. Здесь царила атмосфера развратного уюта и порочной непринужденности. Ясариана поразила, как откровенно Лючана перестала его замечать, управляясь обеими руками с едой. Она ела, словно рабочая лошадь, пока не опустила последняя тарелка, а потом, отложив нож и вилку, будто бы по завершении первостепенно важного дела, откинулась на спинку стула в дремотной радости блаженного, но краткого пресыщения. На губах у нее сонно заиграла ласковая полуулыбка. Она удовлетворенно вздохнула и окинула Ясариана любовным взглядом искристо-темных глаз. «Ну что ж, Джо», — лучась благодарностью, промурлыкала она, — «теперь тебе, пожалуй, удастся уложить меня в постель».
«Ясариан, а не Джо», — сказал Ясариан.
«Ну что ж, Ясариан», — чуть виновато усмехнувшись, отозвалась Лючана, — «теперь тебе, пожалуй, удастся уложить меня в постель».
«А кому это нужно?» — спросил Ясарин.
«Ты не хочешь уложить меня в постель?» — ошарашенно воскликнула Лючана. Ясарин хохоча кивнул и мгновенно запустил руку ей под юбку. Она вздрогнула и отпрянула. Потом, смятенно закрасневшись, поправила юбку, искоса огляделась и добродетельно, с опасливой снисходительностью проговорила: «Теперь ты можешь уложить меня в постель. Но здесь ведь нет постели, так что не сейчас».
«Я понимаю», — сказал Ясариан, — «когда мы придем ко мне».
Лючана покачала головой, глядя на него с явным недоверием и плотно сжав колени. «Нет», — сказала она, — «сейчас я должна идти домой к маме, потому что моя мама не позволяет мне танцевать в клубах с военными, а потом принимать от них угощения, и будет очень сердиться, если я не явлюсь вечером домой. Но ты можешь дать мне свой адрес, и я приду к тебе завтра утром перед работой в моей французской конторе, и мы заберемся с тобой в постель. Капиши?»
«Примечание. Понимаешь?»
«Ничего себе!» — разочарованно буркнул Ясарин.
«Почему ничего? Мне тоже будет хорошо».
Есариан громко расхохотался и добродушно сказал. «Ну, а мне будет хорошо, если я провожу тебя сейчас, куда бы ты ни надумала отправиться, хоть к черту в зубы, а потом успею перехватить Аафрея, пока он не увел из клуба свою девицу. Мне ведь надо, чтобы она подумала насчет какой-нибудь подружки или, может, тетушки подстать ей самой».
«Коме?»
«Примечание. Чего?»
«Субито, субито», — мягко поддразнил он Лючану. «Мама ждет». «Примечание. Быстрей, быстрей». «Си, си, мама ждет».
Есариан покорно шел рядом с ней по улицам Вешнего Рима. И минут через 15 они оказались на суматошной автобусной станции, где вспыхивали желтые фары, мелькали красные огоньки стоп-сигналов, надрывались автомобильные гудки, и хрипло раскатывалась душераздирающая ругань небритых шоферов, которые проклинали, на чем свет стоит, и друг друга, и пассажиров, а еще страшнее пешеходов, невозмутимо пробирающихся через площадь по своим делам и замечающих автобусы только чтобы обложить шоферов ответными проклятиями, когда те подталкивали их в спины бамперами своих машин. Есариан распрощался с Лючаной у маленького зеленого автобуса, а сам почти бегом отправился обратно к ночному клубу, надеясь еще застать там крашеную блондинку в оранжевой, расстегнутой до пояса блузки и с затуманенным взглядом. Она, похоже, увлеклась Афреем, и Есариан возносил на бегу молитвы, чтобы у нее нашлась для него аппетитная тетушка или подружка, а может, сестра или мать, которая была бы столь же распутной и порочной. Лучше-то всего ему подошла бы она сама. Развратная, распатланная, вульгарная, грязная потаскуха. Именно о такой мечтал он многие месяцы. Он считал ее идеалом. Она платила за себя в кабаках. У нее была машина и квартира, а на пальце она носила кольцо с розовым камнем, которое приводило обжору Джо в блаженный экстаз из-за мастерски вырезанных на камне нагих фигурок юноши и девушки. Увидев кольцо, обжора Джо мигом начал истекать слюной, рыть копытами пол и храпеть, и скулить, и молить. Но она отказалась его продать, хотя Джо предлагал ей все их наличные деньги и в придачу свой дорогой фотоаппарат. Ее не интересовали деньги и фотоаппараты. Ее интересовал блуд. Вернувшись в Есариан, обнаружил, что она уже ушла. Все они уже ушли. И он побрел в мрачном унынии по темным, пустеющим улицам к офицерской квартире. Ему редко бывало одиноко наедине с собой. Но сейчас он был одинок в едкой зависти к Афрею, который наверняка уже лежал в постели с вожделенной для Есариана девкой. А главное, мог, если б только пожелал, заполучить в любую минуту, хоть вместе, хоть порознь, обеих стройных, неимоверно шикарных аристократок, живущих над их квартирой и возбуждающих, как никто другой, сексуальные фантазии Есариана. Он любил их всех, пробираясь по ночным улицам до безумия. И смешливую Лючану, и распутную пьяную девку в расстегнутой блузке, и прекрасных, темноволосых, богатых графинь с чуткими, влажно-алыми губами – сноху и свекровь, которые никогда не стали бы с ним кокетничать, а уж прикоснуться к ним по их желанию он даже и не мечтал. Они шаловливо ластились к Нетли и преданно льнули к Афрею, а Есариана почитали психом и презрительно, с оскорбительным ужасом отшатывались от него, когда он делал им на лестнице непристойные предложения или пытался любовно их приласкать. Это были высшие, недосягаемые существа с плотными, яркими, юрко заостренными язычками и жаркими, многообещающими ртами, похожими на сочные, сладостно перезрелые сливы. В них безошибочно угадывался высший шик. Есариан не очень хорошо понимал, что такое высший шик, но это было как раз то, чего не было у него. И обе графини, как он чувствовал, прекрасно видели его ущербность. Он представил себе на ходу их белье. Матово-черное или опалово-переливчатое, отороченное дорогими кружевами. Шелковистое и невесомое, но плотно облегающие их гибкие, соблазнительные тела и напоенное томительным, одурманивающим ароматом изнеженной плоти. Его чуть не задушил этот мучительный аромат, и ему опять захотелось оказаться на месте Афры, который грубо ласкал сейчас похотливую, ненасытную, распутную шлюху, использующую его, чтобы удовлетворить свою жадную чувственность, а потом забыть о нем и никогда не вспоминать. Но к приходу Есариана Афры уже вернулся, и Есариан вытаращился на него с тем же мучительно злобным недоумением, какое он ощутил утром в самолете над Болоньей, когда тот злокозненно и упрямо и устрашающе торчал рядом с ним в кабине самолета. «А ты что тут делаешь?» — спросил он.
«Вот-вот, спроси у него, что он тут делает!» — в ярости промычал обжора Джо.
Театрально застонав, Кроха Сэмпсон приставил к виску воображаемый пистолет и спустил курок, размозжив себе череп. Хьюпл, чавкая жевательной резинкой, допивал остатки спиртного, которое нашлось в квартире, и на лице у него застыла невинная обида обманутого в лучших надеждах 15-летнего юнца. А наслаждавшийся всеобщим волнением Афрой, самодовольно расхаживал по комнате и неторопливо выбивал о ладонь чубук своей трубки.
«Так ты что, не пошел к ней домой?» — спросил его Есарин.
«Как ты не пошел?» — отозвался тот. «Уж не думаешь ли ты, что я отпустил ее блуждать по улицам одну?»
«И она тебя выставила?»
«Как это выставила?» Афрей с достоинством хмыкнул. «Она меня просила остаться, будь спокоен. Да только старина Афрей не так воспитан, чтобы набрасываться на приличных девушек, когда они немного перепьют. Уж не думаешь ли ты, что я насильник?»
«Насильник?» — изумленно взревел Есарин. «Да ей же до смерти хотелось с кем-нибудь переспать! Она только об этом весь вечер и трепалась!»
«Потому что немного перепила», — объяснил ему Афрой. «А я ей кое-что растолковал, и она пришла в себя».
«Ну, выродок!» — воскликнул Есарин, обессиленно плюхнувшись рядом с Крохой Сэмпсоном на диван. «Почему ж ты, поганец, кому-нибудь из нас-то ее не оставил, раз она тебе не нужна?»
«Вот-вот», — подхватил обжора Джо, — «что-то с ним неладно, верно?»
Есарин кивнул и окинул Афры любопытным взглядом.
«Послушай-ка, Афры, — сказал он, — а ты вообще-то с ними когда-нибудь спал?»
«Будь спокоен», — снова самодовольно хмыкнув, уверил его Афры. «Спал, и не меньше твоего. Да только я никогда не трогаю достойных девушек. У меня нюх на достойных девушек, и я никогда их не трогаю, понял? Она вполне приличная девчушка. У нее обеспеченные родители, ты же знаешь. И я, между прочим, добился, чтобы она выбросила свое кольцо прямо из окна машины, когда мы ехали к ней домой».
«Что-что?» — возопил обжора Джо, подпрыгнув высоко в воздух от непереносимой муки. «Повтори, что ты сделал, мразь?»
Едва не плача, он принялся лупить Афре по груди и плечам обоими кулаками.
«Да я тебя сейчас убью, греховодная сволочь! Он извращенец, вот он, оказывается, кто! Извращенец, да и все тут, разве нет?»
«Злостный извращенец», — подтвердил Есарин. «О чем вы, парни, толкуете?» — с искренним удивлением спросил Афры, неловко полуприкрывая лицо пухлыми плечами.
«Да умись же ты, Джо!» — кротко взмолился он. «Перестань, пожалуйста, меня колотить!»
Но обжора Джо махал кулаками, пока Есарин не утащил его из комнаты. Кое-как успокоив Джо, он устало ушел к себе, разделся и уснул. А спустя мгновение настало утро, и кто-то принялся трясти его за плечо.
«Зачем ты меня будешь?» — злобно захныкал он.
Это была Микаэла, худенькая горничная с жизнерадостным нравом и невзрачным лицом, которая разбудила его, потому что к нему пришли. «Лючанна!» — с радостной недоверчивостью подумал он. А когда за Микаэлой закрылась дверь, Лючанна осталась с ним наедине. Миловидная, крепкая, статная и вся вибрирующая от неистощимо пылкой энергии. Хотя как только Микаэла ушла, она сразу же замерла и нахмурилась, устремив на него сердитый взгляд. Этакая юная великанша в изящном зеленом платье из-под которого виднелись могучие, словно колонны, но стройные ноги в белых летних сапожках на каблуках-рюмочках. Великанша с огромной плоской сумкой из белой кожи в сильных руках. Сумкой-то она и треснула его по роже, когда он выскочил из постели, чтобы ее облапить. Ошеломленно отшатнувшись, так что второй раз она его не достала, он в изумлении прижал ладонь к пылающей щеке.
«Свинья!»
— презрительно прошипела Лючана, и ее ноздри гневно затрепетали от свирепого негодования. Гортанна, с обидным пренебрежением обругав его, она распахнула все три высоких окна, и душную комнату мигом освежил искристо-солнечный, как бодрящий душ, вешний воздух. Она положила свою сумку на стол и принялась наводить порядок. Собрала его разбросанную повсюду одежду, покидала нижнее белье, носки и носовые платки в один из пустых ящиков комода, а рубашки и брюки аккуратно повесила в платяной шкаф. Ессариан выскочил за дверь и ринулся в ванную. Он вымыл руки и почистил зубы, сполоснул физиономию и наскоро причесался. А прибежав обратно, увидел аккуратно убранную комнату и почти раздевшуюся Лючану. Она уже не хмурилась. Ее серьги лежали на комоде, а сама она, босая и в короткой розовой комбинации из искусственного шелка, подходила к кровати. На мгновение остановившись, Лючана хозяйственно огляделась, как бы проверяя, все ли убрано, а потом откинула одеяло, юркнула в постель и уютно улеглась, похожая на дожидающуюся ласки кошку. С хрипловатым, словно мурлыканье смешком, она подозвала к себе Ессариана молчаливым кивком головы. «Ну вот», — нетерпеливо раскрывая ему объятья, прошептала она, — «теперь ты можешь лечь со мной в постель». Она быстренько наврала ему про одну единственную ночь с женихом, которого вскоре убили, потому что он служил в итальянской армии, и эта ложь, как сразу же понял по ее неопытности Ессариан, оказалась правдой. Он закурил сам и прикурил вторую сигарету для нее. Она с восхищением разглядывала его ровный загар, а свою короткую комбинацию с узкими бретельками снимать отказалась. Комбинация скрывала шрам у нее на спине, который она не пожелала ему показать, хотя и призналась, что не снимает комбинацию именно из-за него. А когда Ессариан осторожно ощупывал его сквозь комбинацию кончиком пальца, неровно зарубцевавшийся, протянувшийся от лопатки до поясницы, все ее тело напряглось, как стальная струна. Ессариан с ужасом представил себе мучительные ночи, проведенные ею под наркозом или в бессонных страданиях, на больничной койке, припомнил неистребимый, всепроникающий запах эфира, гниющей плоти, экскрементов и хлорки, шорох резиновых подошв и белые халаты медсестер, гулкие ночные коридоры с тускло тлеющими до рассвета жутковатыми светильниками, и содрогнулся. Ее ранило во время воздушного налета. «Где?» — спросил он по-итальянски и тревожно затаил дыхание, боясь услышать ответ.
«Наполи».
«Немцы?»
«Американи».
У него ёкнуло сердце, и он почувствовал, что любит ее, и, не раздумывая, сделал ей предложение.
«Ту сей паццо», — мило рассмеявшись, проговорила она.
«Примечание. Ты сумасшедший».
«Почему сумасшедший?» — удивился он.
«Perché non posso sposare?»
«Примечание. Потому что на мне нельзя жениться».
«Почему на тебе нельзя жениться?»
«Потому что я не девственница», — сказала она.
«А кого это интересует?»
«Да кто на мне женится? Кому нужна невеста, если она не девственница?»
«Мне нужна. Я на тебе женюсь».
«Ma non posso sposarti».
«Примечание. Я не могу выйти за тебя замуж».
«Почему ты не можешь выйти замуж?»
«Perché sei pazzo».
«Примечание. Потому что ты сумасшедший».
«Почему я сумасшедший?»
«Perché vuoi sposarmi?»
«Примечание. Потому что хочешь на мне жениться».
Ессариан недоуменно нахмурился и с добродушной усмешкой спросил.
«Так ты, значит, не хочешь выйти за меня замуж, потому что я сумасшедший, «А сумасшедший я потому, что хочу на тебе жениться, да?»
«Си».
«Ту сей паца», — громко сказал он. «Примечание. Ты сумасшедшая».
«Перке?» — возмущенно воскликнула она и резко села так, что ее упругие круглые груди затрепетали под тонкой комбинацией, словно в припадке гневного возмущения. «Почему это я сумасшедшая?»
«Потому что не хочешь выйти за меня замуж».
«Ступидо!» — заорала она и размашисто шлепнула его тыльной стороной ладони по груди. «Нон посо спозарти! Нон капищи! Нон посо спосарти!»
«Примечание. Глупый. Не могу выйти за тебя замуж. Не понимаешь? Не могу выйти за тебя замуж».
«Конечно, понимаю. А почему ты не можешь выйти за меня замуж?»
«Перке сей пацо?»
«Да почему сумасшедший?»
«Перке воа спосарми?»
«Стало быть, потому что хочу на тебе жениться». «Карина, ти амо», — сказал он и нежно потянул ее вниз. «Ти амо мольто». «Примечание. Дорогая, я люблю тебя. Очень тебя люблю».
«Ту сей пацо»,
— польщенно пробормотала она.
«Перке?»
«Так ты же сказал, что любишь меня. А разве можно полюбить не девственницу?»
«Можно, если нельзя на ней жениться». Лючана оскорбленно привскочила, готовая задать ему трепку.
«Почему это на мне нельзя жениться?» — угрожающе воскликнула она. «Только потому, что я не девственница?»
«Да нет, вовсе не поэтому, милая, успокойся. Но разве можно жениться на сумасшедшей?» Она было опять возмутилась, но потом поняла и, опустив голову на подушку, жизнерадостно расхохоталась. А потом окинула его одобрительным взглядом, и ее смуглые щеки расцветились жарким румянцем, а глаза чувственно затуманились. Ессариан торопливо загасил обе их сигареты, и они молча прильнули друг к другу в упоительном поцелуе, как раз когда обжора Джо, бесцельно слонявшийся по квартире, не постучав, отворил дверь, чтобы предложить Ессариану отправиться с ним на поиски девочек. Увидев их, он остолбенел, но тут же опомнился и стремительно выскочил за дверь. Ессариан еще стремительнее выскочил из кровати и стал орать Лючане, чтобы она немедленно одевалась. Лючана огорошенно молчала и не двигалась. Тогда он рывком выволок ее за руку из-под одеяла и толкнул к стулу, на который она повесила свою одежду, а сам метнулся к двери и попытался захлопнуть ее перед носом у обжоры Джо, уже подбегавшего к ней по коридору с фотоаппаратом в руках. Но тот успел выставить вперед ступню, и дверь не захлопнулась.
«Пустите меня!» — судорожно извиваясь и корчась, возопил он. «Пустите меня!»
Его надрывные вопли огласились нотками истошной мольбы. Потом он умолк и замер, глядя в щель на Ессариана с обольстительной, как ему казалось, улыбкой.
«Моя не обжора, Джо!» — пылко объявил он. «Моя великий фотограф из шикарный американский журнал! Life, знаешь? Шикарный большой снимок на шикарная большая обложка! Пусти, Ессариан, я сделаю из тебя шикарная большая кинозвезда!» «Голливуд, знаешь, много-много чав-чав, много-много чпок-чпок!»
Тут обжора Джо на мгновение отступил, чтобы сфотографировать одевающуюся Лючану, и Ессариан захлопнул дверь. Обжора Джо с маниакальным неистовством набросился на прочную деревянную преграду, потом ненадолго притих для мобилизации всех своих сил, а потом с новым неистовством ринулся вперед. В перерывах между атаками Ессариан исхитрился натянуть на себя одежду. Лючана тоже надела свое зеленое платье, и при мысли о том, что она исчезает под платьем навеки, Ессариана охватило жалобное отчаяние. Он поманил ее к себе и страстно обнял. В ответ она всем телом прильнула к нему и замерла. Ессариан принялся романтически целовать ее закрытые глаза, и она уже чувственно замурлыкала, когда обжора Джо, собрав последние силы, снова обрушил свое тщедушное тело на дверь и едва не сбил их с ног. Ессариан оттолкнул Лючану и бешено заорал.
«Вит! Вит! Запихивайся в свое шматье!»
Примечание. «Быстрей! Французский!»
«Про что это ты треплешься?» — удивленно спросила Лючана. «Скорей, да скорей же! Одевайся, тебе говорят!»
«Ступидо!» — огрызнулась она.
«Вид — это по-французски, а по-итальянски — субито, понимаешь?»
«Си, си, понимаю! Субито, скорей!»
«Си, си!» — послушно откликнулась она и побежала надевать сережки и сапожки.
Обжора Джо прекратил свои бешеные атаки и принялся снимать их сквозь дверь. Ясариан явственно слышал щелканье фотозатвора. Когда они оба оделись, он подождал нового натиска и резко распахнул дверь. Обжора Джо стремительно ввалился в комнату и плюхнулся на пол, будто лягушка. Ясариан торопливо проскользнул мимо него к выходу и, ведя за собой Лючану, поспешно выбрался из квартиры на лестницу. С дробным стуком и громким хохотом устремились они по ступеням вниз, изнеможенно склоняя друг к другу головы, когда у них перехватывало от смеха дыхание, и они на секунду приостанавливались, чтобы прийти в себя. Внизу им встретился Нетли, и они мигом перестали смеяться. Он был осунувшийся, чумазый и несчастный. Галстук у него съехал на бок, мятая рубаха неопрятно топорщилась, а руки он сунул в карманы. Его, казалось, унизили и довели до отчаяния. «В чем дело, парень?» — сочувственно спросил Ясарин.
«Да опять я, понимаешь, промотался», — со смущенной и горестной улыбкой ответил Нетли. «Просто не знаю, что мне теперь делать».
Ясарин тоже не знал. Нетли провел последние 32 часа по $20 за час со своей любимой бесчувственной шлюхой, истратив до последнего гроша и собственное офицерское жалование, и все деньги, которые присылал ему ежемесячно его богатый щедрый отец. А это значило, что он не сможет проводить с ней время. Она запрещала ему идти рядом, когда подыскивала на улицах других клиентов военных, и впадала в ярость, заметив, что он тащится за ней поодаль. Он, конечно, мог дежурить возле ее жилья, но у него не было уверенности, что она туда вернется. Да она и не разрешила бы ему к ней зайти, если бы он не заплатил. Секс без оплаты ее не интересовал. Нетли, впрочем, хотел просто увериться, что она не подцепила какого-нибудь его знакомого или совсем уж грязного поганца. Капитан Гнус, например, всегда покупал ее, оказавшись в Риме, чтобы травить потом Нетли рассказами о том, как он с ней спал, никакие унизительные непотребства заставлял ее совершать. Лючану растрогал несчастный Нетли. Но на улице она снова жизнерадостно расхохоталась, потому что с неба ласково светило ясное солнышко, а вывесившийся из окошка обжора Джо потешно зазывал их вернуться и раздеться, утверждая, что он фотограф из журнала «Life». Лючана весело топала по асфальту каблучками и тащила за собой Ясариана с той же безудержно простодушной радостью, какую она излучала на танцевальной площадке, а потом каждую минуту, пока они были вместе. Ясариан прибавил шагу и, поравнявшись с ней, обнял ее за талию. Но когда они подошли к оживленной улице, она решительно отстранилась и, вынув из сумки зеркальце, пригладила волосы и подкрасила губы.
«Почему ты не попросишь у меня мой адрес и фамилию, чтобы записать их на листке бумаги и встретиться со мной, когда снова будешь в Риме?» — спросила она.
«А и правда, почему б тебе не дать мне свой адрес и фамилию, чтобы я их записал?» — согласился Ясарин.
«Почему?» — воинственно воскликнула она, сверкнув глазами и презрительно усмехнувшись. «Да потому что ты ведь, небось, разорвешь листок и выбросишь, как только я уйду».
«С чего бы это мне его выбрасывать?» – озадаченно запротестовал Ясарин. «Про что ты, собственно, толкуешь?»
«Обязательно выбросишь», – упрямо повторила Лючана. «Разорвешь на мелкие клочки, да и выбросишь, как только я уйду. А сам будешь потом чваниться, будто важная шишка, что вот, мол, молодая красивая девушка вроде меня спала с тобой без всяких денег».
«А сколько ты хочешь денег?» – спросил Ясарин.
«Ступида!» — с искренним негодованием вскричала она. «Да не нужно мне от тебя никаких денег!»
Она топнула ногой и гневно взмахнула рукой, так что у Ясарина мелькнуло опасение, не собирается ли она снова треснуть его по физиономии сумкой. Но она вместо этого написала на листке бумаги свой адрес
и сунула ему в руку. «Вот», — с горькой язвительностью сказала она и закусила чуть дрожащую нижнюю губу. «Значит, не забудь, разорвать его, как только я уйду». Потом она ясно улыбнулась, на мгновение прижалась к нему, с сожалением шепнула «Аддио» и ушла. Примечание. Прощай. Как только она скрылась из глаз, преисполненная неосознанного достоинства и естественной грации юная великанша, Есариан разорвал ее листок на мелкие клочки и отправился в другую сторону, ощущая себя до изумления важной шишкой, потому что красивая молодая девушка вроде нее спала с ним без всяких денег. Он был доволен собой, пока не осознал, безотчетно оглядевшись, что сидит за завтраком в столовой Красного Креста среди нескольких дюжин военных из самых разных стран, а Лючаны с ним нет. И неожиданная их утренняя встреча заслонила для него весь мир. Он даже подавился, сообразив, что бесповоротно потерял ее гибкое, статное, юное ногое тело вместе с обрывками записки, которую она дала ему при прощании. А он в чудовищном самодовольстве разорвал на мелкие клочки и преступно выбросил в сточную канаву. Его уже мучила острая тоска по ней. Ему хотелось остаться с нею наедине, а вокруг сидело множество безликих военных со скрипучими голосами. И, порывисто вскочив, он побежал обратно к офицерской квартире в надежде найти обрывки выброшенной записки, но их уже смыл из бронспойта, поливавший улицу дворник. Ему не удалось отыскать ее тем вечером ни в ночном клубе союзнических войск, ни в шикарном душном притоне с весело щебечущими красотками и плывущими, словно по волнам, над головами посетителей деревянными подносами, на которых громоздились изысканные блюда из продуктов прямо с черного рынка. Ему даже этого притона не удалось отыскать. А ночью, когда он лежал один в своей кровати и его мучили кошмары, ему приснилось, что он снова уходит над Болоньей из-под зенитного обстрела. А за плечами у него в бомбардирской кабине устрашающе торчит гнусно ухмыльчивый Афрой. Наутро он бросился разыскивать Лючану по всем французским конторам, которые сумел обнаружить в Риме, потому что, обещая прийти к нему перед работой, она упомянула про французскую контору. Но никто не понимал там, о чем он толкует. И тогда, задерганный полубезумными самообвинениями до такой степени, что ему было страшно остановиться, он помчался, убегая от собственного страха, в солдатскую квартиру, где его утешила приземистая служанка в буром свитере, темной юбке и желтовато-зеленых трусиках, на которую он наткнулся, а вернее упал в комнате Снегги на пятом этаже. Снегги был еще жив, и Есариан понял, что попал именно в его комнату по фамилии на голубом парусиновом саквояже, о которой он запнулся, рванувшись в творческом озарении бешеной муки к приземистой служанке с пыльной тряпкой в руках. Он едва не упал, и она радушно приняла его на себя и, отступая под его тяжестью, повалилась на кровать, а пыльная тряпка у нее в руке вознеслась над ними, как знамя. Когда все было кончено, он сунул ей в руку сколько-то денег, и она благодарно его обняла, и они упали на кровать, а когда все было кончено снова, он опять сунул ей в руку сколько-то денег и торопливо отступил к двери, чтобы на этот раз она уже не успела его обнять. Добравшись до офицерской квартиры, он быстро собрал свои отпускные пожитки, оставил Нетли все неистраченные во время отпуска деньги и вернулся с транспортным самолетом на Пьеносу, чтобы извиниться перед обжорой Джо за утреннюю сцену, когда он не дал ему сфотографировать Лючану. Однако извиняться Есариану не пришлось, потому что обжора Джо был в лучезарнейшем настроении без всяких извинений. Его широченная от уха до уха ухмылка могла значить только одно, и Есариану сразу стало худо. 40 боевых вылетов, не дожидаясь вопроса Есариана, радостно объявил тот. Полковник опять издал новый приказ. Есариану показалось, что его треснули пыльным вещмешком по голове. «Так у меня-то уже 32, чтобы оно все провалилось», — простонал он. Еще 3 вылета, и я бы свое отлетал.
«Полковник требует 40 боевых вылетов», — равнодушно пожав плечами, сказал Обжора Джо. Ессариан смел его, будто пушинку с дороги, и ринулся в госпиталь.